Здравствуйте, друзья! Я хотела поговорить сегодня о том, о чем мы говорим все время. Мы говорим об этом день и ночь, мы говорим об этом, вставая утром, мы говорим об этом вечером, уходя спать, мы говорим об этом в шаббат, мы говорим об этом за шаббатным столом. Мы говорим о том, что происходит в мире и что происходит в нашем маленьком, единственном на сегодняшний момент для нас, завещанном нам Всевышним в нашем Израиле. И я хотела поговорить, это, наверное, очень такой вопрос, который цепляет всех. Почему кто наши, а кто чужие? Почему мы такие разные? Почему одни люди делают вещи, от которых у других людей стынет кровь в жилах? Почему, когда мы открываем новости, мы наши руки дрожат, и мы думаем, что сейчас, что нового. И, конечно, мы просим Всевышнего, чтобы этот период за что? Просто в силу его милосердия, может быть, за заслуги наших современников, за заслуги предков наших, чтобы этот период закончился. Это гзера минашамаем, вот это тяжелое время закончилось. И здесь я хотела поговорить о том, что происходит и почему это происходит, почему это происходит всегда. И я вспомнила, как уничижительно одни народы умеют называть другие народы, и для мира, значит, мы жиды, ну, по-польски скажем, это просто евреи, а в той родине наших отцов, из которой мы пришли, наконец, на родину наших праотцов, это было такое очень обидное прозвище. И надо было еще понять, что это очень обидно. Мой муж мне рассказывал, что когда-то он во дворе, в московском дворе, весело прыгал и вместе со всеми кричал: «Жид, жид, жид, по веревочке бежит!» А веревка лопнула, и жида прихлопнула. Он был уверен, что речь идет о скупом человеке, о жадине. Но есть и кацап, уничижительное название русских. Есть и хохлы, о которых тоже складываются анекдоты, и все это в каком-то таком пренебрежительном, очень уничижительном смысле. Знаете, мне это никогда не было близко. Может быть, потому что мы приехали из многонациональной Москвы. У нас были друзья, приятели, хорошие люди разных национальностей. Мы смотрели на людей, не заглядывая им в паспорт, а заглядывая им в глаза, в душу. Мы общались эмоционально, интеллектуально, то есть мы не разбирали, кто еврей, кто не еврей. Очень близкая приятельница у нас осталась в Москве, она русская, то есть наша, можно сказать, приемная дочка, она осетинка, она очень близкий нам человек. Что же происходит в мире, что, в общем, какие-то вещи выходят на первый план, и эти вещи не дают жить нашему земному шарику в целом. Что это за за силы, которые уничтожили 6 миллионов евреев во время войны, во время Шоа, Холокоста. Что это? Надо же этому найти какое-то объяснение, и надо же постараться это понять для того, чтобы прекратились войны, чтобы вот этот кошмар, который сейчас идет, вы скажете, такое делается в Израиле, а вы начинаете говорить о России с Украиной. Да, Россия с Украиной тоже болит, тоже болит. И то, что происходит у нас в Израиле, и этот кошмар и ужас, это не оправдание тому, что мы забыли обо всех таких страшных, страшных событиях, которые происходят во всем мире. Я вам скажу. Я послушала, есть такой историк Леонид Млечин, и он очень, он журналист, популяризатор, и он собрал очень много материалов о том, что же такое Холокост. Выводы, конечно, он делает, туши свет, он совершенно, так сказать, сочиняет далекое от истинной причины происходящего объяснения того, что происходило. Он говорит, ну, во-первых, потому что евреи, значит, были обеспеченными людьми, и у них хотели забрать их материальные блага. Первая причина. А вторая причина, потому что веками, веками, веками воспитывался вот этот вот антисемитизм, природный антисемитизм, который и, так сказать, взорвался во время Второй мировой войны, то есть в то время, когда перед Второй мировой войной, когда Гитлер пришел к власти, почему взорвался, почему возник, почему, что такое антисемитизм, он уже не говорит, то есть ему уже сказать нечего. Но констатация того, что происходило, констатация у него идет очень, так сказать, такая четкая и интересная, и он рассказывает о том, что немцы, фашизм, он, так сказать, чуть-чуть поднес спичку, а дальше все запылало совершенно, совершенно от искренних ощущений народов. Практически всего мира, считанные единицы, мы называем их праведниками народов мира, или, скажем, Дания, как необыкновенная, так сказать, страна, которая спасла своих евреев, мы не очень еще понимаем, почему это происходило и сколько это евреям стоило, но во всяком случае там спаслись 98% евреев, тогда как, скажем, в Литве 94% всех живущих там евреев погибли. Это цифры, знаете, есть такое выражение, что когда умирает один человек, это трагедия. А когда погибает 200 тысяч, это статистика. Так вот, я не хочу оперировать статистикой. 200 тысяч, 120 тысяч, в Бухенвальде столько-то тысяч, в Собиборе столько-то тысяч, в Освенциме столько-то тысяч. Всего на территории, на оккупированных территориях, и начиная с Германии и на оккупированных территориях, было создано 420, это он говорит, я ему верю, 420 тысяч концентрационных лагерей и лагерей уничтожения. И дальше он вспоминает, как вели себя французы, он вспоминает, как вели себя украинцы, он вспоминает, как вели себя румыны, венгры. Он вспоминает, что их никто не принуждал быть полицаями. Он рассказывает, что, скажем, на Гатчине когда объявили, так сказать, набор в отборный, так сказать, такой отряд СС, в очередь встало моментально 100 тысяч человек. 100 тысяч человек, они прекрасно знали, чем им предстоит заниматься, они прекрасно это знали. Они встали в очередь, они хотели убивать евреев. Они хотели, он ищет причины, какая-то жажда главенства, жажда быть наверху, жажда уничижения более низшего. Это все, понимаете, а что можно сказать, когда человек не видит основной причины? И когда человек, да, на самом деле, я вот немножко даже выписала себе, что Антонеска в Одессе, мне это близко, Одесса мне это близко, там погибли все мои родные, он издал указ. 100 евреев уничтожались за убийство одного немецкого солдата, а 200 евреев за убийство одного немецкого офицера. Люди разные. У нас такой вот с начала войны, у нас такой лозунг «Бьяхат не на цех», «Вместе победим». Вы знаете, вы скажете, что я пессимистка. У нас все время происходят споры на эту тему, и моя молодежь пытается меня какими-то роликами, какими-то случаями, какими-то поднять настроение. Но настроение не поднимается. Не поднимается. Потому что нет бияхат. Бияхат нет. В одной и той же Франции были сотни людей, которые выискивали евреев, им за это хорошо платили, и был Антуан де Сент-Экзюпери, который восстал против этого. И так в каждом народе. В каждом народе есть искры святости. И есть, к большому сожалению, большая тьма. Большая тьма. Гитлер когда-то сказал, война пойдет между нами и евреями. Все остальное – фасад и иллюзии. Между нами и евреями. Кто же такое мы? Что такое евреи? Ну, скажем, это мы можем себе немножко представить, хотя тоже есть очень-очень большие вопросы «Бьяхат не на цех». Этот вопрос снова стал звучать у меня в голове, когда вчера я прочитала в новостях о том, что вышло новое постановление, так сказать, у нас все время меняются они, новая, так сказать, спущена директива, и израильский солдат не имеет права выстрелить в палестинца, который подходит к разделительному забору. А вдруг он хочет, не знаю, пригласить вас в театр, или, может быть, ему нужно обязательно подойти к забору, чтобы пожать вам руку. Понимаете, свои и чужие, оно проходит, наверное, не по разделению на нации и не по социальному какому-то делению людей на, не знаю, более интеллигентных, менее интеллигентных, более обеспеченных, менее обеспеченных, тех, которые прочитали 100 книжек и тех, которые не прочитали ни одной, наверное, все-таки это деление какое-то другое. И вот что это за деление? Замечательно, Гитлер когда-то, он очень много всего интересного сказал. Он когда-то сказал, что евреи я не помню точную цитату, но две травмы нанесли человечеству. Они придумали совесть на душе и брит на теле. Еще он сказал, почему нельзя оставить ни одной еврейской семьи? Потому что, сказал Гитлер, такой шутник был, невозможно оставить ни одной еврейской семьи, потому что они обязательно обратят нас в иудаизм. Что же это за иудаизм такой сильный, который даже исходя от одной семьи мог обратить весь мир в ту философию, в ту религию, которая была так ненавистна Гитлеру. Вообще, я вам скажу, что кто это говорил? Сейчас, кто это говорил? О том, что в Древнем Риме ненавидели евреев, потому что евреи-бунтовщики, там история с Барковым. В средние века ненавидели евреев, ну, потому что они распяли молодого человека. Значит, дальше в эпоху Просвещения ненавидели евреев, потому что они хотели быть другими. Они не хотели быть, они держали какой-то фасон, какую-то другую марку. В наши времена ненавидят евреев, потому что они, да, в эпоху Гитлера, они хотят быть такими, как все, хотят быть такими, как все. Что происходило в эпоху Гитлера? Запад, это был, значит, евреи хотели быть немцами Моисеева закона, а Восток, немцы, евреи хотели быть коммунистами. И когда ненавидят и за то, что бунтовщики, и за то, что распяли, и за то, что каждая эпоха приносит, значит, это все неправда. Значит, ненавидят не за это. Значит, если есть не одна причина, а несколько, значит, все эти несколько – это не причины. Это не причины. Так вот, давайте подумаем, какая же причина этой страшной ненависти, которую долгие года говорили Холокоста, 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 Гитлер, Гитлер, Гитлер. Какой Гитлер? Я взяла книжечку своего папы. Вот книжечка, которую написал мой папа. И одна из двух повестей. Это одна повесть, это «Так было», это его военные годы, он прошел всю войну, а вторая повесть называется «Одесская трагедия». И я посмотрела, я хотела проверить, а правильно ли говорил Млечин, ну, на ком я его проверю? Конечно, на своем собственном папе. И вот, тут написано: первые же действия оккупантов приобрели ярко выраженную антиеврейскую направленность. Оккупанты – румыны. Румыны. Вы знаете, что в Литве вот из этих 94% еврейского населения, которое там погибло, почти все они были убиты еще до прихода нацистов. Еще до прихода нацистов. И то же самое было везде. И в Румынии, вот в Одессе, папа пишет, значит, под предлогом поисков оружия оккупанты врывались в жилые кварталы, преимущественно евреев. О них они сразу же получали необходимую информацию от дворников, соседей по дому и других осведомителей, дорвавшихся наконец-то до новой эры. Румыны, особенно специализировавшиеся по части грабежа, отбирали ценности, продовольствие, убивали тех, в ком готовы были заподозрить враждебные элементы. Первые послевоенные годы у нас почему-то складывалось ошибочное мнение, что все злодейские акции совершали немцы при содействии выродков из местного населения. А, мол, от добродушных, пусть и продажных румын, якобы можно было всегда откупиться. Встречи с людьми и так далее. Дальше папа рассказывает там конкретные примеры того, как люди получали удовольствие. То, что происходило у нас 7 октября здесь, если почитать это совершенно не ново. И это было всегда. Толпы людей ведут за город, их взяли из квартиры просто на улицах, женщинам приказано прихватить детей, матери несут малюток, вот идет мать, на руках у нее малыш, двое постарше судорожно ухватились за юбку, дети несут игрушки и так далее. Я не хочу читать вам эти ужасы. Потом от этих ужасов просто, потом ты не можешь в себя прийти. Но есть люди, которые это видят, понимают, сочувствуют. Есть такая, скажем, писательница Светлана Алексеевич, которая восстала и которая сумела говорить правду. Когда вся советская военная история говорила о замечательных партизанских отрядах, которые действовали в лесах Белоруссии, это была целая тема. Это было такое, так сказать, вот они, белорусские партизаны, они освободители. Светлана Алексеевич показывает совершенно другую картинку, как в этом партизанском отряде несколько женщин. И женщин, конечно, используют, потому что много мужчин, и нужен выход энергии, какой-то энергии, какой-то физиологии, используют всех женщин, и нееврейских, и еврейских. Есть еврейская девочка, которая подросток, которая ходит с книжкой, и все время, каждую свободную минуту, она, конечно, работает, и она, конечно, там готовит еду и так далее, каждую свободную минуту она читает свою книжку. И, конечно, эти все мужчины пользуются ею по мере, так сказать, своих надобностей. И дальше совершенно страшное, что когда она вдруг забеременела, обычно так бывало, что когда беременели эти женщины в этих героических партизанских отрядах, их отправляли каким-то образом на большую землю, они там, так сказать, рожали, и дальше следы их терялись в нашей большой социалистической родине. Но она же еврейка. Но неужели на нее тратить подводу? Неужели на нее тратить там 3 часа времени кого-то из них, чтобы ее куда-то направлять? И один из гуманистов, партизанов, подходит, ее стреляет. Эта картинка, она у меня стоит в голове. Когда-то я прочитала эту. И есть люди такие, есть честные люди, которые, видимо, имеют совесть и которые не боятся об этом говорить. Есть такая Рута Ванегайте, которая сейчас она живет в Испании, ее выплюнули из Прибалтики, потому что она позволила себе в книжке «Наши» проанализировать. Я-то сразу сказала, я сразу объявила название нашей встречи. «Наши, свои и чужие». Она написала «наши» в своей книге, и она проанализировала, что происходило с людьми, ее дядя, ее папа, которые делали работу, убивали евреев, распределяли, прикрепляли ярлычки, просто работали. Она вдруг посмотрела на все это человеческими глазами. И она не постеснялась это опубликовать. Жить в современной Прибалтике она не могла. На нее обиделись. А она говорила правду. И опять-таки она своя. Кто нам свой? Своя по духу. Своя по честности. Вхождение в ситуацию. Теперь я хотела бы еще сказать несколько слов об Израиле. Об Израиле. В Израиле очень сложно. Очень сложно. Ну, как бы все свои. А как бы люди настолько противоположных взглядов, что, в общем, очень трудно их назвать своими. Кто свои? Свои те, которые... И мы сами, понимаете, мы сами не знаем, что сделать. Демонстрации за освобождение заложников. Конечно, да, конечно, мы все за освобождение заложников. А позавчера, когда это было, погибло еще 24 наших солдата. Можно было этого избежать, если бы... Кого мы жалеем? Мы заложников, да, наших солдат, да. Но мы, оказывается, жалеем. Жалеем этих... И опять-таки, как не пожалеть? Там же и дети, и женщины, так сказать, мирное палестинское население, это мирное палестинское население, мы покупаем и оплачиваем это вот такими жертвами, которые... кто это решает? Как издаются указы? На основе чего решаются такие вопросы? Давайте заплатим этими 20 юношами за, значит, там сколько, 3, 30, 300 спасенных. Понимаете, очень все сложно в мире, в котором нет закона. Очень все сложно, а закона нет. Закона нет, потому что я вам докажу, что тот самый людоед, который предпочитает на обед скушать там, не знаю, ляжку своего друга, он по-своему прав. Он по-своему прав. При демократии и при том, что нет определенного закона, спущенного над человеческого закона, спущенного сверху, он тоже имеет право на свое мнение. Он тоже имеет право, чем Гитлер не прав, а Гитлеру, скажем, просто не нравились евреи. Все, конечно, непросто. Все, конечно, непросто. И, конечно, это мир света и мир тьмы сошлись вот на этом маленьком клочке земли, сошлись на этом большущем земном шаре. Да, но как рассудить? Что делать? Что делать? Судебная реформа или оставить все как было, только чтобы было тихо, и все, чтобы продолжалось вот так, как оно и было. В одном из концлагерей были такие, я не помню, как его звали, Кох, он был начальник лагеря, его жена Эльза, знаменитая, которая там из человеческой кожи шила абажуры и там портмоне, сумочки и так далее. В общем, этим самым она обогащалась. И они на дне его убили, его, в конце концов, он так, там была такая коррупция и такое все, что они сами его убили, а она пошла под суд. И она в суде доказывала, что она делала очень гуманное дело, что она по-своему права. Зачем было пропадать добру? Все равно не она руководила этими расстрелами, не она этими газовыми камерами, не она это придумала, не она, так сказать, не она это решала. Но когда оно уже свершилось, так это много добра, и нужно было пустить его на переработку и, так сказать, украсить женщин вермахта такими вот красивыми изделиями и дома вермахта, чтобы они были богаче, еще ярче, красивее. А чем она виновата? Понимаете, если историки думают, что катастрофа произошла потому, что кто-то ненавидел евреев, а кто-то хотел поживиться их добром, а кто-то впитал с молоком матери этот антисемитизм, который, собственно говоря, ну, наверное, потому что там распяли молодого человека. Это настолько несерьезно, когда вы знаете, что католическая церковь, боже мой, она выдавала, когда уже кончилась Вторая мировая война, уже был Нюрнбергский процесс, уже, так сказать, уже надо поставить точки над «и», так католическая церковь не выдавала нацистских преступников. Она считала, что эти люди не виноваты, им нужно обеспечить хорошую, нормальную старость. И такие страны, как Аргентина, например, нет, не выдавали преступников. Когда у нас, как вообще Эйхмана, это же был такой, это был страшный преступник, который себе прекрасно жил в Аргентине. И очень хорошо. И кто-то его узнал на улице, и сообщил об этом в Израиль, израильской разведке, и как-то это там Симон Визенталь в этом деле участвовал. Короче говоря, израильский Моссад хитростью вывез, они не могли ему предъявить там обвинение. Они не хотели его убивать, они хотели, чтобы был суд на глазах всего мира, чтобы это было законно, чтобы это не было убийство, чтобы не уподобляться тем убийцам, пожар которых опалил все души и тела всех живших тогда. Они хотели законное расследование преступлений нацистского преступника. И, слава богу, они сумели где-то, так сказать, на улице его отловить и напоить наркотиками, и под видом почему там израильский самолет, какая-то была выставка, был израильский самолет, и они, значит, под видом того, что человеку плохо, вывезли его в Израиль, и на следующий день объявили всему миру, что он находится в Израиле, и он предстанет перед судом. И суд шел 4 года. 4 года. 4 года люди вспоминали преступление этого добродушного старика, который, так сказать, жалко. Понимаете, это же кого жалеть? Жалеть жертвы Берии, я не скажу сейчас Сталина, или жалеть Берию, когда его в конце концов убили? Кого жалеть? Если, знаете, мы с вами сами, каждый из нас может сегодня утром пожалеть, но это так свойственно, мы люди, и там свойственна жалость, и мы можем сегодня утром рыдать и жалеть наших заложников, а вечером рыдать и жалеть наших солдат, которые падают, потому что не могут позволить себе сравнять с лицом земли всю эту, так сказать, называемую Азу и закончить этот Хамас, и закончить эту историю. И что же делать? Кто же прав? Мы говорили за столом Шаббаты, у нас такие дебаты, и кто-то сказал, а вот как у людей, значит, одни считают, что ешивотники сидят в ешивах учатся, тяжело, тяжело работают, учатся, молятся, и тем самым посильно спасают ситуацию, которая, глобальную ситуацию, которая сложилась. А мама солдата, который пришел, не дай бог, без глаз, без рук, и это хорошо еще, если живой, она скажет: а почему твой сын? И она тоже будет права. И это тоже будет правда, это тоже будет правда. И ей очень обидно, почему ее сын пошел, и она потеряла самое-самое дорогое, что может быть в мире. А чей-то сын, не военно обязанный, не прошедший армию, занимающийся тем, чего она не понимает и не готова не только принять, но и понять. И понимаете, можно понять, и мне говорят, но ведь надо же понять всех, надо же понять всех. Конечно, конечно, я даже понимаю наших политических деятелей, очень таких, не будем называть имена известные, которые 20 лет назад говорили одно, а сейчас говорят диаметрально противоположное. Слава Богу, у меня есть доказательства. Мой папа собрал мне 2-3 ящика прессы, которая выходила в 90-х годов, с начала 90-х годов. Когда мы приехали в Израиль, он вырезал все интересное, и сейчас, боже мой, я читаю то, что говорил этот политический деятель тогда, и то, что он говорит сейчас. И что же делать? Что делать? Как быть? Как быть, когда и этот прав, и этот прав, и эта точка зрения имеет место, и эта точка зрения. И что же тогда делать? И как же делить? Как же делить, кто же наши, а кто же чужие? Кто свои, кто чужие? С кем есть диалог, а с кем его не может быть? Знаете, с того момента, вот, когда вот это, ну, у нас на всех столбах все это бьяхат не на цех, это бьяхат, пока одни люди на поле боя, другие люди им помогают, и пока не начинаются не только там политические дискуссии, пока не начинается взгляд вообще на еврея, на еврейство, на то, что такое еврейское государство. Недавно одна из слушательниц послала мне письмо о том, что я неосторожно сказала о какой-то группе населения, о синагоге, в которой висело объявление, синагога, которая представляет эту группу населения. И там висело объявление, которое, в общем, так сказать, прямо противоречило постулату наших мудрецов. Постулату, то есть есть Медеорайтова, есть Медерабонен, есть истории указания, есть от Рабаним. И, так сказать, на сегодняшний день действует такой, значит, закон, что рабаним выражают мнение Торы. То есть те рабаним, признаваемые на сегодняшний день, и они, так сказать, выдают нам указания, как вести себя в той или в другой ситуации. И, значит, было такое... И она мне говорит о том, что нехорошо, ведь тоже есть своя правда, и у этой компании, у этой части населения тоже есть своя правда. И я понимаю, конечно, есть своя правда. И каждый из нас, где проходит вот это, и то, что надо соблюдать вот это и не надо соблюдать то, а вот это больше, вот это меньше. Где оно проходит? И отношение к государству Израиль. И что лучше? Жить за границей и соблюдать законы Торы или жить в Израиле и не соблюдать законы Торы? Есть очень-очень много вопросов. Как нам на них ответить? Что делать вот в этой ситуации? Большому сожалению, те, кто живут в Израиле, всех можно назвать своими? Нет. И не всех тех, у кого написано там у родителей в графе национальности мамы. Еврейка? Нет. Совершенно, к большому сожалению, вот так я хотела сказать такую вещь, но я уже решила говорить все, так я уже скажу все. Рав Хаим Воложенер, у него есть книга «Нефеш ха-Хаим», и он там пишет о том, что мы же говорим, что там храм был разрушен, мы оплакиваем храм. А он, знаете, что сказал? Он сказал, храм был разрушен нашими поступками еще до того, как враги к нему пришли. Враги просто прикоснулись, и он развалился, как карточный домик. Почему? Потому что уже изнутри там были сваи уже гнилые. Потому что мы, евреи, его долго и планомерно разрушали. Теперь, собственно, я хочу подойти к тому, ради чего я объявила эту тему. Дорогие мои, если нет объективной истины, если мы говорим, что и эти правы, и эти правы, и эти правы, то получается именно вот этот разрушенный храм. И не на что нам опереться. Пока люди не начнут искать истину, пока люди не дойдут до того, что есть Бог, вот это вот состояние такого дребезжания нашего земного шарика, оно будет только усиливаться, как вот такой вот холодец какой-то, который... И меня радует очень, что сейчас очень многие люди на земном шаре, те, которые как бы этнически должны были бы быть христианами, мусульманами, там, не знаю, буддистами, кришнаитами, не знаю еще, Восток, Латинская Америка, они начинают пробуждаться к правде Торы. Что это значит? Они не переходят в иудаизм, они не принимают гиюр, хотя это течение сейчас тоже, и это, так сказать, волна большая идет. По-разному идет. Я недавно слушала, случайно попалась, какая-то пожилая женщина Гиорет говорила о наших законах. У меня уши вяли, я думала, откуда она это взяла, кто ее научил, кто ей сделал этот гиюр. Не дай бог, если люди будут воспринимать сведения об иудаизме из ее рассказа. Но сейчас пробуждается очень так сказать, большая группа людей, которые исповедуют Шева Мицвот Бней Ноах, семь заповедей сыновей Ноаха. То есть это наша Тора. Это та самая наша Тора, в которой Всевышний сказал, это для евреев, это для неевреев, и тех, и других я люблю, и те, и другие мне, так сказать, мне находят приязнь в моих глазах настолько, насколько они исполняют мои заповеди, данные им. Ну, у евреев одни заповеди, у неевреев другие заповеди, но они делают правильное дело. И пока человечество не поймет, что истин не две, не три и не больше, пока человечество не поймет, что истина одна, ничего у нас, к сожалению, не получится. Не получится и узко в арабо-израильском конфликте, не получится и широко в том, что происходит в мире. Сейчас вот этот жуткий всплеск антисемитизма. Казалось бы, народы мира, содрогнитесь. Вы все видели, что происходило 7 октября. Вы все видели этих животных. Это не люди. Вы сейчас каждый день новые и новые свидетельства. Уже сделан фильм, от которого, который, не дай бог, я считаю, что, не знаю, людям, у которых могут быть нарушения сна от него, и там людям с какими-то, ну, можно его смотреть только людям с железными нервами раз, и людям, которые не верят в то, что это было. Да, этим людям надо его смотреть. Остальным... Так вот, все это видел весь мир и видит весь мир. И на фоне этого дикий всплеск антисемитизма. Как вы это объясните? Как? Это потому, что кто-то хочет что-то сейчас в современном мире у каких-то евреев отобрать? Это ж, конечно, очень смешные объяснения. И, конечно, что такое борьба в мире, что такое антисемитизм? Мы названы Ам-Нивхар, избранный народ. Избранный, что, чтобы быть самыми умными? Нет, конечно, таких дураков, как у евреев, еще поискать надо. Для того самые хорошие, самые добрые, самые талантливые, самые, конечно, многовековая традиция учебы Торы, да, она отложила какой-то генетический отпечаток, и на самом деле у евреев там больше нобелевских лауреатов и гениев, и талантов, и так далее, но абсолютно не в этом мы избраны. Абсолютно не в этом. Мы избраны Всевышним для того, чтобы нести определенную функцию, нести ее, упрочить ее в нашем еврейском сознании, в нашем еврейском мире, для того, чтобы нести ее народам всего мира. А вот это уже народы мира принимают с большим-большим трудом. Почему? Потому что мы сами принимаем это с большим-большим трудом. Потому что мы сами те, кто себя уничтожает. Вот это самоуничтожение, это, наверное, то, что обиднее всего. И обидно, когда люди, вы знаете, я прочитала вчера, там, не знаю, какая-то девочка завоевала титул, девочка там с русской, украинской фамилией, кикбоксинг. Значит, кикбоксинг, какая-то такая борьба, такая полуголая девочка, дерется, дерется, дерется на глазах у стадионов и площадей, и ура! О, Израиль победил! Есть у нас чемпион в кикбоксинге! Дорогие мои, наши стадионы, девочки, если это исходит от нас, это то, что нас убивает. Мы, как никто другой, умеем убить себя сами. Умеем убить себя порнопродукцией, которая вся американская порнопродукция в руках евреев. Мы умеем не заметить наследие, которое дано нам Всевышним. Мы умеем не заметить того, почему мы называемся Ам-Невхар. Мы умеем подраться за эти в черных шляпах и эти в черных шляпах. И умеем не поделить решение о том, что делать с резиденцией хабадского ребе. Вот насчет вот этой 770 сейчас ломаются копья, и вот это вот называется, даже здесь это называется бьяхат не на цех. Даже в этом мы не можем быть бьяхат. Сейчас опять мне скажут, я взяла одну какую-то одну группу религиозных евреев, сказала про них плохо, так я скажу еще про одну группу. А когда мы не могли, литовские евреи, поделить ешиву Поневиш, а когда русские евреи не могли поделить ешиву Шовей Гола, и это я говорю о религиозных людях, мы так умеем себя уничтожить, и те, и другие люди. Тут мы говорим о людях, которые не принимают Тору вообще. Тут мы говорим о людях, которые как бы Тору приняли. Это шаббат, это кашрут, это заповеди, это... И при этом мы не умеем прочитать, не умеем увидеть, не умеем посмотреть на то, что нам нужно делать в этот момент. Что нам нужно делать? Идти и смотреть матч кикбоксинга? Что мы должны делать? Когда многие говорят, ну вот, значит, а если все будут сидеть в ешивах, кто будет работать? Кто будет работать? Вы религиозные, такие-сякие, вы придумали, математику не учите, физика по боку. Сидите, неизвестно, чем занимаетесь. Так мы говорим, вы приходите и посмотрите, чем мы занимаемся. Может быть, вы увидите, что в этом что-то есть. А как же, кто будет работать? Кто будет работать, я недавно прочитала. Оказывается, у нас не хватает в стране 42 тысячи работников по уборке больниц, офисов и так далее. И принято решение уже нашим правительством замечательным, принято решение завести их из-за границы. И там людям хорошо, люди выйдут из той нищеты, в которой они находятся, и нам хорошо, будет кому работать, не волнуйтесь, если евреи будут вести себя правильно, будет кому работать, и это абсолютная истина, которая написана в Торе. Посмотрите, откройте, поучитесь, посидите с кем-то, кто уже много прочитал и много может понять. У нас есть друг, который когда-то, много-много лет назад ехал по Ашкелону в автобусе и читал математическую книгу. И к нему подошел парень и говорит, я вижу, вы математик, да. Я услышал что-то такое, что есть в Торе какая-то теория, закодированная информацией. И я в это не очень верю, и мне бы хотелось проверить это с математиком. И я вижу, что вы человек нерелигиозный. Наш приятель сказал: да, я как бы ничего про это не знаю. Вот я приехал совсем недавно вот, из Москвы. И хорошо, если вам это интересно, давайте мы с удовольствием сядем и проверим. Они сели, проверили. И они оба, то есть мы знаем о нашем приятеле, он уже вышел на пенсию, он сидит и он учится, и он только нужно узнать, только нужно поинтересоваться, только нужно увидеть, а что ж такое происходит в мире, а как можно избежать вот этих страшных катаклизмов, как можно избежать этих убийств, этого, я не знаю даже, как это назвать, этих зверств, как можно сделать мир добрее, чище, как можно сделать наш Израиль тем Израилем, в который мы ехали, как в какую-то светлую мечту. Можно, вы понимаете? Можно. Нужно только немножечко, напрячься, что ли. И это труд. Я ничего не говорю. Да, это труд, и это переворот. Это переворот внутри себя, переворот. Это какая-то революция, когда ты жил, и, так сказать, все оно шло, и авось, и все люди говорят: безрат Ашем, не вдумываясь в то, что такое вот это безрат Ашем. А вот когда мы вдумаемся, и мы захотим, чтобы Ашем нам помог, так вот наши мысли должны, наверное, привести к тому, чтобы мы поняли, а на каких условиях он нам поможет. А почему, собственно говоря, он должен нам помогать? А может быть, мы тоже не выполняем какие-то условия? Может быть, что-то нам надо как-то подработать? Может быть, наши вот эти вот... Конечно, наши, что говорить, любим мы землю Израиля, другой у нас нет, и никогда в жизни не хотим никакой другой. Одновременно с этим мы понимаем, не просто жить и с левым правительством, и с правым правительством, потому что все это правительства, которые управляют нами не по законам Торы. Печально. Обидно. Значит, дальше каждый думает, что он должен сделать. Теперь, что еще? Синай. Синайское откровение. И ненависть приходит одновременно в мир. Ненависть к идолопоклонникам и ненависть между тьмой, ненависть тьмы к свету. Что такое антисемитизм? Ненависть тьмы к свету. А вот являемся ли мы светом, это зависит от каждого из нас. Вот это хотела я вам сказать. И очень хотелось бы, если есть вопросы, да, вот я вижу вопросы, руки, да.
Да, есть две поднятые руки. Людмила, мы включим микрофон. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Людмила, включите, пожалуйста, у себя микрофон тоже. Я вижу, что пока у Людмилы не получается подключиться. Мирьям, я включаю вам микрофон.
Да.
Уважаемый рабанит, на одном дыхании слушала вашу лекцию. И мне просто хочется сказать, что 50 лет мне промывали мозги в Советском Союзе, и я приехала сюда с мыслью «религия опиум для народа». Но на моем пути встретились такие люди, которым я сказала, что такое социализм, я знаю. До коммунизма я не дожила. Я просто хотела узнать, что такое сионизм. Я не собиралась совершенно быть религиозным человеком. И я пробивалась 7 лет познать, что такое сионизм. И вот эти 7 лет превратили меня в религиозного человека. Это огромный труд. Это надо полностью себя перевернуть. Но в основе этого же желание узнать. Уже желание от того страшного промывания мозгов, в котором я прожила 50 лет. И все, кто вас сегодня слушал, это труд, труд интеллектуальный, труд духовный. И просто так ничего не приходит.
Спасибо большое. Да, спасибо. Это так и есть. И очень обидно. Обиднее всего, что у нас растут дети, которые понятия не имеют, что это, что такое мезуза, что это такое за палочка, а зачем это надо. Они делают, им делают всем там красивую какую-нибудь бар-мицву, а они понятия не имеют, что несет с собой эта бар-мицва, что, для чего это, почему это. Вот это вот, конечно, ужасно обидно. И, конечно, если бы наше государство... Есть же очень четкие определения, что надо делать в той ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации. Если бы мы жили по законам Торы, а не по какому-то английскому праву, греко-римскому и так далее, так мы бы знали, что делать в этой ситуации. Что делать с заложниками, что делать с Хамасом, что делать с нашей армией, что делать. Сейчас мы во тьме. То есть мы во тьме. Мы слушаем рабоним, но, к сожалению, наше государство, я вам скажу, у нас есть, в нашей семье есть один, у моих зятей и невестки, человек, который очень-очень большой пост сейчас занимает в правительстве. Очень большой пост. И он из религиозной семьи, его род происходит от Виленского Гаона. И он иногда даже и Нетаньяху скажет что-нибудь такое там с Божьей помощью, и там, не знаю, даже Лапид тоже скажет что-то такое. И он, который это все держал в руках, он в своих выступлениях, он не упоминает имя Всевышнего. Мы победим, армия наша победит, армия наша, сердце кровью обливается. Да, конечно, они вынуждены быть передним краем, но кто их вынудил? И слов нет, а к Всевышнему обратиться очень сложно, да. Спасибо, Мирьям.